эфир Радио Федерация.
Всем привет,
ух,
привет!
Какая ностальгичная песня. Привет, друзья! Я вас очень рада приветствовать в нашем сегодняшнем узком кругу.
Привет, привет всем, да, большой.
Прям до дрожи пробила меня песня «Учат в школе». Мне кажется, каждый из нас когда-то пел ее на первой линейке.
А как кто это вы? Говорит? Это Ксения Осокина. Мы ее приветствуем, потому что нас с Дмитрием все уже давно знают. И я думаю, что те, кто слушает нас на радио Камерата, и те, кто слушает нас ВКонтакте и на Ютубе, так что пишите в чат. Да, Ксения, ты скучаешь по 1 сентября?
Знаешь, у меня очень неоднозначное такое ощущение. Каждое 1 сентября, я, конечно же, понимаю, что это День знаний, но каждое 1 сентября... Я рада, что мне самой лично не придется идти в школу в этом году, что я уже взрослая девочка, и что школа позади. Но в то же время школа – это такой для меня достаточно, не знаю, светлый след, который остался, который сформировал меня как личность, как, я думаю, каждого здесь все-таки в большинстве своем, да. И давайте сегодня поговорим о том вообще, что такое школа, как... Какой она была для нас тогда, когда мы были школьниками? Что стало со школой сейчас? Может быть, кто-то поделится каким-то опытом своим родительства, когда ты ведешь в школу своего ребенка, и ты уже смотришь на это немного по-другому. А начать мне хотелось бы с небольшого сюрприза. Сегодня я пригласила к нам в гости учителя, который в том числе когда-то учил и меня, Татьяну Владимировну Бутенко, для того, чтобы лично ее поздравить с началом учебного года и попытать ее задать те вопросы, которые лично мне интересны, что сейчас вообще происходит в школе. И вы присоединяетесь к нашему такому импровизированному интервью. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Добрый день всем. Спасибо за поздравления.
Угу. Я вот перед началом мы с вами разговаривали о том, что в этом году, к сожалению, линейки нет. И поэтому, наверное, так ностальгично звучали все эти песни. Как вообще начало учебного года, как вы вообще вышли в офлайн? Рады ли вы видеть учеников лично? Что, какие у вас эмоции сегодня?
Ну, линейки сегодня действительно нет, и нет ее не только у нас, и нет ее во всех школах. Дети встречаются только в классах со своими классными руководителями, но дети в школу приехали, как и всегда, с большой радостью, тем более, что для них Ну, вот это общение именно в школе, я говорю о наших, да, детях, да, думаю обо всех тоже, закончилось уже в середине марта, когда мы их отпустили на весенние каникулы, и больше дети уже в школу не приезжали, не было традиционных выпускных классов, не было таких тревожных сборов к экзаменам, потому что дети не сдавали экзамены, только те, кто поступали в вузы, а у нас это... Две девочки только сдавали экзамены в школе, остальные были освобождены. Поэтому как-то сегодня дети с большим таким вот воодушевлением приехали в школу, соскучились. Вот действительно соскучились, потому что давно не виделись. Я думаю, что рады этому дети, но еще больше, может быть, рады родители, потому что тоже устали, может быть. К сожалению, я думаю, что это к сожалению, но действительно устали вот за те два месяца, когда дети учились дистанционно, потому что большая ответственность легла на плечи родителей здесь тоже.
Как раз хотела об этом сказать, что эта весна вообще дала, мне кажется, такое понимание родителям, насколько вообще сложно учителям. Здесь один ребенок, да еще и свой. А понимание того, что учитель каждый день должен объяснять, рассказывать что-то там, ну, классу целому и пытаться еще вдохновить их на что-то для того, чтобы они учились, чтобы заинтересовались. Это, конечно, большое дело, и каждый родитель, я думаю, будет теперь еще более лояльно относиться к профессии учителя, потому что я слышала много жалоб, что невозможно работать, как эти божественные люди вообще могут что-то втолковывать нашим детям. Ну, реально, очень много отзывов таких и у моих знакомых, и в интернете. Как вообще далось это дистанционное обучение лично для вас? Я думаю, что было много сложностей, и что вообще было?
Ну, сказать так, что это, конечно, ну, новое именно на класс, поскольку индивидуальное обучение, дистанционное обучение, как индивидуальное обучение, надомное обучение, это давно уже ведется. Но вот так на класс это действительно было впервые. Вот тут мне пришла в голову такая мысль, что вот еще в свое время, вот, наверное, когда училась я, ну, советское, наверное, время, все-таки в школе отдавали много такого предпочтения, считалось, что вот именно и воспитанием занимается школа. Нет, считается и это, и теперь. Но теперь и в законах, и везде ведь прописано о том, что в первую очередь семья. В первую очередь семья, в первую очередь родители. А если взять наших детей, вот интернатских детей, то, конечно, родители больше склонны, наверное. Ну, я не говорю вот так поголовно, не беру всех, не стригу всех под одну гребенку, но, тем не менее, в большинстве считают все-таки, что вот детей привезли в интернат, вот пусть их там и обучают, пусть там и занимаются их воспитанием. Не все семьи согласны, но очень многие. А вот на этом самом обучении ведь очень много легло на плечи родителей, родителей тех, кто действительно озабочен образованием своих детей. Потому что, ну, мало того, что вот где-то и задания здесь они выполняли уже с ними, а не в школах под руководством воспитателя, но даже вот с техникой, даже с техникой, не всегда, не все далеко родители могли подключиться к интернету, правильно настроить технику, чтобы ребенка было слышно, часто очень... Этот интернет пропадал, и ребенку невозможно было услышать. Ну, вот такие трудности, естественно, были. Естественно, были. Ну, и что касается лично меня, то я пользовалась, наверное, традиционными методами. Традиционными методами. У меня классы слепых, не слабовидящих. Поэтому вот разными платформами мне пользоваться было довольно сложно. Я и сама их не до конца освоила, и детям. Наверное, это тоже только с помощью родителей можно было. А вот скайповая система, где я могла проводить уроки с ними через скайп, вот этим мы и пользовались. Ну, естественно, приходилось изощряться так, что где-то индивидуально разделять ребят и заниматься по двое, по трое, даже по одному с ними. Сегодня ты вот 20 минут с тобой, 20 минут с тобой. И так приходилось разделять, потому что, я говорю, не всегда могли дети услышать в скайпе, либо меня, либо они выпадали из работы. Ну, потом, вот правильно Ксения сказала, в семье не один ребенок бывает. И вот у меня семья была, где бабушки в деревню привезли всех детей, ее дети, всех внуков, и у всех идут уроки. А комнат как бы вот не так уж и много. И в одном углу один, в другом углу другой занимается с другим учителем. Ну, и это понятно, что это нельзя назвать занятием.
Но у учителей ведь тоже работы прибавилось, правильно ли я понимаю? Я так слушаю вас, когда же жить? Сегодня 20 минут с одним, завтра с другим.
Нет, 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 это все было во время уроков. Мы, допустим, спаренные уроки я делила их просто, не сразу оба урока со всем классом, а делила время с одним, с другим. Потом очень мы пользовались вот этими голосовыми сообщениями, допустим, литература. Я даю задание, тем более, что вот не всегда слышно всем. Я даю задание, каждый ответ, скажем, на вопрос по литературе мне записывает голосом ответ и присылает. Я это потом, да, естественно, это потом после уроков, скажем, я проверяю, ну, как, скажем, голосовое сочинение, так можно сказать, голосовой ответ на вопрос. Приходилось и так тоже, ну, и с тестами тоже, со всеми, безусловно, работали. Но вот здесь либо это еще вот до конца не отработано, и потом действительно, ну вот накладки получались очень часто с интернетом, особо первое время в апреле. Это не совсем. А потом вот вы слышали, наверное, о том, что в четвертую четверть практически очень многие дети закончили очень хорошо. Тройки имеют
все теперь стали четверки, отличники.
То, четверки, да, имеют теперь пятерки. То есть это вот я даже иногда говорю, что это не совсем было образование, даже игра иногда была, как в школу, вот первое время особенно. Ну, потом ничего, безусловно. А потом дети всегда, ведь они вот, ну, скажем, во все времена одинаковые. Есть те, кто серьезно относится к образованию и к своей учебе. И здесь, и в скайповом варианте они тоже серьезно относились и также серьезно работали. А есть все лоботрясы, кто и в школе старается где-то там списать и ничего не делать. И здесь то же самое делают, делали они то же самое. Но здесь у детей было возможности больше. Даже во время урока залезть в интернет и посмотреть тут же вот что-то.
Конечно.
Это если я в классе, они у меня сидят, а телефоны на время уроков теперь у нас у детей забираются и на время подготовки, да, и в ночное время у детей телефоны в школе забираются, чтобы они не имели возможность полную ночь сидеть в телефоне и на уроке тоже играть, а не слушать учителя, ну, или списывать что-то откуда-то. А здесь это не проследишь, это и, в общем-то,
как раз все доступно.
Да, я именно с этим и сталкиваюсь, что вот даже чувствуешь это, и чувствуешь, и что вот он тут же смотрит. И
подменили ребенка, да, троечник вдруг стал серьезно рассуждать о лишнем человеке.
Рассуждать и стал хорошо учиться, это все. Поэтому, естественно, вот в этом дистанционном, может быть, оно и есть и свои плюсы, но вот на мой-то взгляд, все-таки пока и традиционное обучение оно эффективнее, чем дистанционное. Именно в школе, я имею в виду.
Понятно,
конечно. В школе,
конечно.
Именно в среднем звене. Может быть, вот для старшеклассников это уже, ну, они там более серьезно относятся к учебе. А вот для среднего звена все-таки традиционное обучение, оно более эффективное, чем... А потом русский язык. Как можно вообще проверить тетрадь, и вот видеть, как он что пишет по русскому языку? Устные предметы – да, литература – да. А русский – это очень...
Как можно понять, исправил это Word или ученик? И в связи с этим у меня вот накопилось прям, я уже не могу больше прям ждать, хочу спросить у вас, у меня прям вот пара вопросов. Первый вопрос – как в эту эпоху всемирной доступности любой вообще информации замотивировать ребенка, школьника, что-то учить наизусть, что-то как-то работать, что-то делать. Ведь ты можешь просто прийти и открыть интернет, и ты найдешь там вообще абсолютно все. Может, ну, то есть сейчас есть даже определенная теория, которой некоторые придерживаются, что самое важное для ребенка это научить его правильно находить нужную информацию и адекватно ее оценивать. Вот как бы нам остаться в системе того, что человек обучается, а не превращается в самогугл, так сказать, который только может искать, у которого в голове единственная информация, которая есть, это та, которая, ну, загуглена вот 5 минут назад. Что делать вообще? Вот я боюсь лично этого, что мои дети пойдут в школу и станут не образованными людьми, а людьми, которые могут найти информацию. Как вы считаете?
Вообще здесь, я опять же скажу, есть свои плюсы и минусы. Вот сейчас мне, честно, очень жаль, что в наше время, когда я училась в школе и даже вот особенно в институте, не было интернета, не было вот этой самой информации, и это было довольно сложно где-то вот ее выискивать, кого-то просить читать это все. Вот, ну, для нашего брата я имею в виду. Это действительно хорошая вещь, когда ты можешь пойти в интернет и все, что тебе надо, там найти, и все, что тебе надо, это узнать. Это прекрасно. Это просто замечательное вот открытие, и, на мой взгляд, хорошим должно быть подспорьем для ребят. Но, с другой стороны, конечно, есть свои минусы, безусловно, потому что писать сочинения ребята разучились совсем. То есть они их просто действительно редко кто пишут. Пишут, но редко. В среднем звене еще вот в 6-м, 5-м, 6-м, 7-м классе, да, они еще пишут. А дальше все уже. Это даже берут решебники, и математику, и русский. Сейчас же все есть кругом уже. Бери на домашних работах, списывай и, пожалуйста, все делай. Это, конечно, минус. Но здесь уже тоже, опять же, приходится, ну вот только о себе могу сказать, изощряться как. Я, например, почти перестала давать большие широкие темы сочинений, которые можно пойти в интернет, найти, оттуда списать или даже, ну, просто переписать по Брайлю и принести и мне сдать. С таким я сталкивалась много раз. И вот такие вещи я перестала делать. Теперь я делаю небольшими вопросами, небольшими ответ на вопрос, где требуется рассуждение. Это тоже можно, конечно, поискать. Но тут ведь не ответ именно на этот вопрос ты найдешь. Ты найдешь, ну, в разных источниках и тут, и все равно приходится работать. Хотя бы компоновать оттуда, отсюда, здесь искать. А потом такие небольшие ответы, ну, можно ведь и устраивать, и часто я устраиваю именно в классе, а не на домашней подготовке. Когда они, допустим, я этот вопрос даю заранее, пусть он поищет эти ответы, пусть он полазит там по интернету, поищет, почитает, но в класс придет, он уже должен сидеть, писать. Ну, стараюсь, чтобы не списывали, да, как-то это отследить. Я понимаю, что дети на все способны и умеют, но телефона у них нет перед глазами, поэтому вот приходится вот так как-то изощряться. И это беда, то, что они сами уже не все, опять же, не все. Опять же, не все. Те, кто, ну, думает серьезно и учится, есть, и особенно в среднем звене, детки сами еще это делают, все, сами выполняют и в интернет не лезут. Ну, есть, безусловно, те, кто. Но это и в свое время было тоже так же. Были и хорошие ученики, конечно, кто серьезно относился, а кто также, пусть не в интернете, но пусть там мама или воспитатель в школе, или кто-то ему там надиктовывал, или находил, или писал, или приносил старших братьев и сестер, да, сочинения и так далее. Ну, все это было всегда. Только разные были вот источники. Сейчас, конечно, их больше, и в интернете можно найти.
Ну, здесь вы, конечно, правы. Я вот сейчас действительно думаю, этот вопрос, он меня очень интересовал. Как же быть, как же заставить школьника формировать свое мнение, а не, ну, копировать чье-то чужое, и вы меня привели на мысль к тому, что, по сути, это было всегда. Всегда школьник мог копировать мнение мамы, воспитателя или еще кого-то, когда он сам не хотел думать, анализировать и рассуждать. Вы уже немного сейчас начали говорить о изменениях, которые произошли, о том, что только такой творческий подход и такие небольшие педагогические хитрости позволяют идти в ногу со временем. Вот что вообще изменилось в школе? Есть, ну, конкретно в вашей? Я знаю, что во многих школах были, ну, и в учебниках, и в процессе обучения произошли огромные изменения. Но вот мне интересно, что конкретно в той школе, в которой вы работаете, изменилось, там, я не знаю, ну, вот за там 20 лет. что-то такое
трудно
случилось?
Сказать, наверное, что именно в школе, вот как-то в школе изменилось. Мне кажется, что педагогический процесс, он как был, так и остался. Ну, естественно, вот технологии новые, да, появились. Скажем, можно сейчас пользоваться и пользуются учебными фильмами, например, их очень много разных, да, и всем. Но ведь мы в свое время, допустим, если не учебными фильмами пользовались, но пользовались учебными передачами те же. Ведь очень прекрасные были передачи радио для урока, и все это мы записывали, всем этим пользовались. Ну, теперь это на другом уровне, но также, в общем-то, пользуются. Поэтому, ну, вот пришли новые технологии, но сам-то процесс обучения, он все равно остался тот же.
Такой же.
Ну, на мой взгляд, я не знаю там. Ну, видите, появилось что-то новое. Вот оно получилось. Сейчас это вот дополнительное образование. Вот, да, в школе у нас это вот организовано, да. Они не дают аттестата, но они действительно в помощи общему образованию. И тоже работают с детьми, и это тоже большое подспорье детям в помощь. Вот они могут сейчас действительно, вот их обучают и работать с компьютером, да, и они тоже, ну, и сами учатся, и интернетом пользуются, им информацию разную находят, добывают, безусловно. Ну, проекты даже, да, презентации, что не делали раньше, этого не было, то сейчас пользуются учителя этим тоже, и дети делают это, особенно в массовых школах, у нас как-то это меньше, но, тем не менее, все равно есть детки умненькие, кто и занимается этим, и проекты, и презентации делает, и исследовательские работы проводит, и пишет и рефераты. Вот эти научные конференции, которые сейчас ввели каждый год, не знаю, вот как в этом году будет, но было всегда, когда дети готовят рефераты какие-то, занимаются этой исследовательской работой. В общем-то, это, не знаю, не новые, наверное, просто это было в другой форме и раньше, но в других формах сейчас это вот в такой форме проводится. Особенно, конечно, вот мне кажется, ну, на мой взгляд, тут таких каких-то особых-особых изменений я не заметила. Я бы сказала больше, если это касается наших детей, вот именно наших детей. Мне очень жалко, что детей сейчас вот именно меньше как-то занимается их самообслуживанием. Не то, что учат их самих себя обслуживать. Вот. Потому что ведь как по новым законам? Ребенку нельзя понести ведро воды, например. Вспомните, вот кто учился у нас в школе. Мы всегда мыли сами классы. Мы сами убирали снег на улице. То есть вот такой. Были труды, где мальчишки забивали там молотками, пользовались и так далее. Сейчас этого ничего нельзя. Да, все это запрещено. Ни в коем случае, не дай бог ребенок там, ему это нельзя, это нельзя, это нельзя. И, по сути дела, они от этого всего освобождены, дети. Вот это жалко, потому что вот от такого, то есть это возлагается, видимо, на семью. На семью, да, да, пусть учат их это делать семья. В школе этого нельзя. Жаль, на мой взгляд, жаль. Мы были все-таки вот, ну, не то, что больше заняты, но как-то вот мы были больше приучены вот к такой уже работе и физической нагрузке, и такой вот работе, как обслуживать сами, сами пришивали воротнички, вспомните, все это делали. А сейчас детям ничего этого вот ни в коем случае, не дай бог, он там уколется, обрежется, еще что-нибудь с ним случится. Ну вот, законы, ну, то есть, другие, да, приняты, жалко.
Получается так, что в семье-то их на самом деле нет, да, а в школе мы их от этого оградили.
От этого, да. Да, от этого оградили. Очень жаль, потому что, ну, вот, ничего, эти мы, помните, и цветы мыли, ну, все, вот уборку лазили, шкафы протирали, везде все. Сейчас, не дай бог, он там упадет со стула или еще что-то. Нельзя ни в коем случае. Они вот от всего этого ограждены. А если их этому, ну, скажем, заставить делать, то мы можем получить сейчас тоже право, кстати, у родителей очень много права жаловаться, тут же писать жалобы.
Мы ребёночка заставили помыть класс, да,
да, да, да. Раньше, кстати, вспомните, вот ваши родители, наверное, никто никогда никаких жалоб никуда не писал. А сейчас это вот как-то вот более... Вот,
можно я еще спрошу тогда в связи с этим, что вот у вас такой большой педагогический опыт, а вообще вот изменились ли поколения, вот те, что были 20 лет назад дети, и те, что сейчас, может быть, сейчас вот чего-то не хватает, нет каких-то качеств у детей, им стоит что-то перенять, или наоборот, вот чего-то не хватало, что есть у современников, учеников каких-то.
Ты хочешь услышать, что ваше поколение было хорошо?
Нет, я хочу сказать, что мне кажется, дети, вот сами дети, они остались теми же запросами, то есть они не изменились. Так же вот, скажем, мирятся, ссорятся, дружатся, все это было так. Конечно, поменялись, мы там собирались вместе, гуляли, что-то обсуждали, они сейчас больше разобщены хотя бы тем, что сидит каждый в телефоне. В свободное время они тут же в руки телефон, ждут конца урока, когда они наконец получат этот телефон, и они с ним уже не расстаются, все, вот до того момента, когда у него снова его там заберут, чтобы он садился делать урок. Они уже в телефоне, сидят в телефоне. Здесь немножко вот это, на мой взгляд, это разобщенность. Потому что все, ему вот надо, там он уже занят этим. Своим телефоном, а не там приятелем, другом и так далее. Вот в этом плане.
Но это общая тенденция. Прям.
Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а как вот у них отбирают телефон? Я просто вот не в курсе. У нас не было телефонов, поэтому просто
нет,
интересно.
Нет, не отбирают, а просто есть... Это не только у нас в школе, это везде, сейчас по всем школам. Просто закреплено это как внутришкольным законом, что ли, или положением, как угодно может это назвать, что на время урока ребенка перемену ему он отдается опять. Ну, вот он пришел в кабинет, пришел в класс, и в общую коробочку он положил свой... телефон.
Вот мне просто технология интересует, телефон. Что да, общая коробочка.
Положил свой телефон, общая коробочка. Ну, или на подоконник, вот у меня, например, они кладут дети свои телефоны. Хотя они опять же хитрят. Вот у меня один мальчик был в прошлом году.
С двумя телефонами, да? Нет?
Нет, с двумя телефонами это другое. Когда они в марте уехали, и когда начали в каникулы убирать спальни, то под матрасами у многих мальчиков мы нашли другие телефоны. То есть, которые они сдают ночным воспитателям, простенькие какие-то там, а другие остаются у них. Вот уехали в спешке, некоторые забыли забрать. Да, это. Но я о другом говорю. Вот что он сделал у меня. Я беру у него телефон. Ну, он у него, там, скажем, не озвученный, потому что он видит. Я, естественно, его убираю, он кладет его сам на подоконник. А он уже там настроил себе музычку или чего-то, и наушничек, пожалуйста, в ухе. Я же не буду у него уши проверять, торчит у него там наушник или нет. А он уже сидит, и он одним ухом слушает меня, вторым ухом он там уже в телефоне, что он там слушает. Чисто случайно я на это наткнулась, чисто случайно я это обнаружила. Вот. Но вот на такие хитрости тоже идут. То есть, конечно, мы в свое время на другие хитрости шли.
Конечно, в карты играли.
Все это
на задней партии.
Дети остаются детьми, они во все времена, они остаются детьми. Ну, опять же, вот, скажем, я всегда ностальгически вспоминаю школу, потому что мы вот, когда учились, мы действительно скучали за лето, и мы ждали этого 1 сентября, и приезжали, даже 31-го уже приезжали, а не 1 сентября, приезжали в школу, почти все собирались вот в нашей группе, да и не только в нашей, и в других собирались уже в школе, потому что действительно скучали. Здесь, может быть, еще зависит от воспитателя, который сумеет, ну, скажем, сдружить группу, что ли, так, да, вот как-то, ну, общее, и действительно мы ведь до сих пор, вот, скажем, дружим, мы все именно со школы, и в гости друг к другу ездим, перезваниваемся, и, я не знаю, все равно, да, вот эта дружба, она поддерживается. Вот от это, наверное, зависит еще, как организовано в группе, как поставлена жизнь именно в группе, разобщенно или так вот дружно. И еще сейчас больше стало приходящих детей. Когда мы учились, приходящих детей было мало. Единицы были на всю школу приходящих детей. Сейчас Б-классы, особенно, да даже и в А-классах, учащих которых забирают после уроков родители домой и утром привозят.
Но в этом, мне кажется, есть и плюс большой. Потому что, по сути, у родителей есть отличная возможность как раз-таки обратить внимание на бытовые какие-то вещи, на бытовую ориентировку, на ту же самую, да, и на социализацию ребенка. Это, с одной стороны, это очень здорово.
Это
и
хорошо.
Последний вопрос мой, вот такой он заковыристый, я, наверное, потом захочу еще кого-то услышать. Какие предметы, которых сейчас нет, стоило бы придумать в школе? И, например, ну, что, как вот такой даже крамольный вопрос, что может быть лишнее? Но это только опять на ваш взгляд, может быть, все сбалансировано и ничего не надо, но вот у меня есть такой вопрос, я потому что недавно об этом прям рассуждала.
Ну, я не знаю, какие нужны еще предметы. Просто ведь вот сейчас есть, так скажем, определенный стандарт, да, в который мы должны уложиться. В который мы должны уложиться. И распределение часов. Вот одно время тут у нас на физкультуру вместо 2 часов, да, теперь уже, скажем, 3 урока физкультуры. А история та же. Отечество, да, вот Россия, я помню, в этом году я, к сожалению, не знаю, как распределено там история обществознания, а вот просто услышала в прошлом году наша учительница, она как-то даже возмущалась, вот истории России и всего 1 час в неделю. Ну, как мы вот говорим об истории, о том, что отзнать историю своей страны 1 час в неделю. Ну, там, потому что обществознание теперь введено тоже чуть ли не с 5 класса. У нас, помните, обществоведение, оно было только в старших классах. А теперь оно уже введено с 5 класса. Оно как-то часов не прибавляется у детей в неделю количество определенных часов. Где их взять? Значит, взять их у других предметов. У других предметов. Ну, и вот получается, физкультура у ребенка 3, а история 1. Ну, вот таким вот образом, да, вот, на мой взгляд. Или, например, вот мы все сейчас, правда, уже примирились с тем, что нам вот лично наш, мой предмет, ввели такой вот еще один предмет – родной язык и родная литература. Кроме русский язык и литература, есть еще родная литература и родной язык, и это тоже оценка в аттестате. За 9 класс, да, за 10 класс. Тоже оценка в аттестате.
Я понимаю... Ну, то есть, условно говоря, если... Извините, что я вас перебила, просто мне очень интересно. Если, например, к вам придет в класс маленькая прекрасная узбекская девочка, ее придется учить родной узбекской литературе, или что это вообще? Вот, ну, то есть для меня это...
Я не думаю, что лично эту девочку должны мы учить узбекской литературы, потому что у нас нет, так скажем, узбекской литературы. У нас она родная русская литература.
Угу.
Нет, оно понятно, почему ввели этот предмет вот, ну, в государстве у нас, потому что многонациональное государство. И почему не изучать им родную литературу, татарскую литературу, да, там, калмыцкую, ну, любую, да, вот народности много населяют Россию. И для них ведь тоже важен этот предмет, как родной язык и родная литература. Они же тоже должны учить. А вот для нас-то, для русских школ, для нас немножко поначалу это казалось даже смешно. Ну, как так? Вот у меня предмет пишется русский язык, а дальше пишется еще родной язык, русский в скобочках. То есть вот, и главное, что на каждый надо написать отдельную программу, на каждый надо написать отдельное планирование. Нет, ну всегда найдешь, что учить, и там чему, да, как ее построить. Это в помощь тому же русскому языку, то есть мы же не изобретаем новые велосипеды. Вот, все это
так. А с другой стороны, я перебью вас, как было бы здорово, например, в предмете родная литература изучать каких-то своих местных, например, писателей.
Нижегородских, это вот.
Да,
мы,
да,
конечно,
да.
Это мы будем.
Это же, с другой стороны, края. Это очень интересно.
Да. Именно литература родного края, начиная, скажем, с легенд и мифов, да, родного именно вот нашего Нижегородского края, и поэтами, да, Корнилов и Андрианов, ну и другие. Ну, в общем, вот в любом случае, это да, здесь уже... Пока нам предлагаются программы, ну, мы сами как-то их выстраиваем и находим возможности. Ну, поначалу нас это удивило, сейчас уже вот мы к этому как-то вот приспособились.
Ко всему привыкаешь, правда?
Да, и уже ищем свое.
Начинаешь творчество.
Ну, хорошо, вот информатику, да, ввели, замечательно, как предмет, действительно.
Информатика даже при нас была. Я помню, компьютеры эти такие,
да,
под салфетками.
Ну,
такие.
Старые, да.
Даже при нас была информатика.
Вот, да, вот при нас еще не было, потому что тогда еще ничего подобного не было. Ну, некоторые вещи отданы на коррекционный блок, да, как коррекционные занятия. Тоже.
Я бы вот рисование бы отдал бы на коррекционный блок. Да, я помню, что плохо я рисовал. У меня мама хорошо рисует.
Да.
Ну, рисовать. Как-то творчески переработать, лепку ввести вместо рисования,
если
А-класса. Правильно,
то есть из пластилина что-то.
Да, да, да. Совершенно
верно. То есть более творчески подходить и развивать это.
Ну, он же может называться рисование, но там ведь можно же другие какие-то.
Ну да, какое-то изобразительное искусство.
ИЗО.
ИЗО называется сейчас.
Оно так и называется ИЗО, поэтому там не обязательно рисовать, а что угодно можно делать, и наклеивать аппликации, ну что угодно, да, как-то вот это делать, и учитель уже делает, изобретает там что-то. Ну вот и говорю, с трудами. Очень жалко, конечно, что теперь технологии в основном это как домоводство, да? В основном как домоводство. Вот,
но зато они готовить не готовят.
Да, готовить. Ну, готовить, естественно, не умеют.
Часто ли они готовят учителям?
Учителя тоже готовят теперь.
Да, теперь все готовят. Теперь готовят все, потому что у мальчиков нет теперь работы с молотком. Я помню, сколько мальчишки наши с удовольствием работали вот молотком, да, забивали эти гвозди, что-то ремонтировали в конце концов. Ну вот, к сожалению, опять же, вот этот новый закон нельзя детям дать в руки молоток. Вот, такого. Да, даже ножницы и то теперь с большим трудом можно дать ребенку в руки, как бы официально
подписывать
нельзя нигде.
Мне просто прям сейчас удивительно, что учитель литературы вот прям очень сильно переживает за то, что дети цветы не поливают, пол не моют и молотком не работают. Ну, как бы
это свой предмет. Человек спокоен.
Нет, да. Слушай, за свой предмет я действительно спокойна.
То есть тут ничего не меняется.
Мне его... Как? Нет, я уже сказала, я изобрету, как, допустим, не давать ему большое сочинение, которое мне спишет с интернета и принесет, да, сделаю тесты, причем тесты я тоже делаю сама, то есть я их вот где-то ищу разные, потом компоную, переделываю, но так, чтобы заставить их именно подумать, а не просто вот где-то найти этот ответ и краткие ответы на вопросы, именно с рассуждением.
Так а вот возвращаясь
здесь, я сделаю.
К Валентине, к вопросу, удается, ну, как бы, результат? Результат, он такой же, как и раньше, или как-то вот изменяется? Ну, понятно, что подходы меняются, а вот результат, ну, как бы итоговый, ну, как вот, есть какая-то разница между поколениями детей?
В плане детьми.
В плане поколений детей, я не знаю. Ну,
больше стало медалистов. Больше стало...
Нет, нет, все как было, так оно и есть. Если человек стремится к медали, он и будет медалистом, да? Если он учится хорошо, если он учится кое-как, то он и не будет
медалистом. А если туп как
дерево? То есть в этом-то плане нет. Да, родиться на маму.
Давайте, друзья, немного вернемся к нашему разговору.
Давайте вернемся и просто чуть-чуть этот, вот хотел бы передать привет нашим зрителям и слушателям на Ютубе и ВКонтакте, и попросил бы тоже в комментариях писать, может быть,
вопросы.
Какие, да, ну, вопросы нашим спикерам, ну и в том числе вот ваши отношения. Действительно, а какие, по-вашему, предметы вот вы часто вспоминаете, или, может быть, какие-то по-вашему, были для вас, ну, так, травматичны, может быть, да?
Вот Ксения задавала вопрос, какие бы хотели предметы. У нас не было астрономии. Да. Мне вот очень бы хотелось, чтобы у нас была астрономия. Ой. У нас, кстати, не было обществознания тоже. Вот мне сейчас кажется, что это очень полезный предмет.
А был, ну, по-моему, была основа государства и права, нет?
Это тоже входит не было. Сейчас в обществознание. Там прямо разделы есть. Экономика, кстати, основы, Ксения, вот ты говорила вчера.
Да,
основы,
да, да.
Вот этой вот. А там они как раз есть.
Финансовое планирование.
Экономика и финансовое планирование, да-да-да.
О, это у меня мама,
и основы, вот
да,
это, специалист. И право тоже там есть прямо раздел. А потом, раз обществознание сейчас он введен, оно введено, этот предмет введен с 5 класса, то там и распределяется все по уровню, да, вот, возрастному уровню, что дать им в 5 классе и так далее, на каком этом. Поэтому дети, для детей как раз вот это-то все есть, и это сейчас отдано.
Супер.
Вот, обществознание.
Я рада. Главное, чтобы это получало...
Одно время ввели в физику, одно время ведь ввели в старших классах в предмет физики, был введен как раздел просто астрономии. Насколько сейчас, это отдельного предмета нет, но насколько введен он в физику, я не скажу сейчас.
Нет, ну у нас же был отдельным предметом астрономия.
У нас отдельным предметом была астрономия, а сейчас вот это, ну вот одно время это было...
И у нас тоже был отдельный предмет. Предмет был... Полгода, по-моему, всего длился, правда.
Нет, он был один год, наверное, в 11 классе.
Год.
Но это было просто классе, классно, да. Потому что, ну, вот, слушайте, если человек про это вот не получит знаний в школе, он же потом к этому не вернется
никогда. Нигде никогда не узнает.
Конечно.
Об этом. Ну, то есть, если только ему вот, не захочется.
Убрать химию, да? Ну, вот все мои знания по химии, они из школы. Я не могу сказать, что они прям вот очень сильно нужны мне в жизни, но, по крайней мере, это кругозор. Да, то есть все-таки задача школы – это создать какой-то базовый кругозор.
А вот вы, Мария Анатольевна, какой бы предмет добавили сейчас? Вот из тех, которые вам в жизни не хватает.
Не добавила.
Ну, я хочу сказать, нет, что вот ту же физику и химию сейчас, вот одно время как-то они меньше, ну, котировались, да, вот скажем, у нас в школе, а сейчас новые кабинеты, созданные опять физикой и химией, возвращены. Вы помните, кто учился у нас? Это были отдельные кабинеты, да, со своими лаборантскими. Вот это сейчас возрождено. Есть такой нацпроект, национальный проект, да, где были отпущены средства, и снова возрождены кабинеты физики и химии именно на том уровне. Я думаю, они вот с этого года начнут действовать, на каком они были вот в наше время.
Ну, это классно, потому что же и опыты делали, да, и вот было, что посмотреть, я не знаю, мы и электрические схемы вот эти собирали, да, сами, и звонок у нас звенел, и приемник принимал.
Ну, нет, сейчас же, что касается...
Возрождено это сейчас.
Вот Роман там не собирал, да, мы тоже, кстати, в одно время учились и ничего не собирали, у нас был единственный маятник.
И ни опытов не было, и...
Мы вот, упущенное поколение, у нас не было, видите, ни опытов, ни астрономии, ни обществознания.
Нет, самое забавное, что...
Не перебивайте вы Романа, дайте послушать Романа. Роман, ты говори погромче, женщины тебя...
Да нет, я в принципе все сказал. Ну, то есть я вот думаю, что астрономия действительно для многих была бы интересна. Я когда отрыл в какой-то в очередной поход в подвал за какими-то учебниками бралевскими, мне выпало из какого-то там шкафа большой такой талмуд, я его беру, смотрю, а там написано астрономия. Я очень удивился. И потом изучал его некоторое время. Вот, было очень интересно. И, конечно, вот это вот грустно, что у нас не было. Вот. А какой сейчас нужен предмет дополнительно? Я даже вот, честно, не могу сказать. Я так понимаю, что в скором времени история, она переродится, вот как-то останется, я верю, что останется история Отечества и, собственно, история вообще России.
Вот, кстати, что теперь будет делать Роман, у которого зазвонил телефон?
И включен микрофон в этой же ситуации, да?
Тест такой, да?
Да, Кириллу, кстати, привет.
Привет, Кирилл. И в завершении нашего с вами общения, Татьяна Владимировна, я знаю, что вы для нас подготовили такие интересные испытания. Давайте мы вместе все попробуем подгадывать
сейчас,
загадки.
Да? Давайте, только сейчас я попробую включить так, чтобы у меня не держала кнопочку, а чтобы у меня работал микрофон.
Голосовая активация.
Так, вот теперь меня слышно, если я не держу?
Да.
Чудесно.
Да. Все, да, значит, я сумела.
Отлично.
Я сама-то еще ведь не очень владею всей этой техникой, поэтому даже на дистанционном обучении где-то, скажем, я справляюсь, а где-то мне еще довольно сложно и самой.
Ничего, зато ты обучаешься хорошо.
Да, и теперь вы будете знать, что в ТимТоке можно вести уроки.
Вот я консерватор все-таки больше, я люблю, когда я с учеником вот... один на один, да, или там с классом и работаю. Ну, ладно, это видно будет. Значит, что я хотела? Я просто вот что хотела. Все мы учились, и все мы учились в начальной школе и любили, наверное, отгадывать загадки. Это первое. Поэтому загадка раннего детства уже ребенку доступно. Ну, разного уровня загадки. У меня, конечно, они, может быть, и посложнее. Они попроще есть. Но моя викторина будет такая. Здесь сразу кто знает, тот и отвечаете. Да? Моя викторина такая. Отгадка должна быть. Слово «отгадки» должно входить в название литературного произведения. То есть вы должны назвать литературное произведение и автора его, естественно. Ну, скажем так, за рамки школьной программы я здесь, наверное, не выхожу, поэтому здесь кто помнит школьную программу, тот, я думаю, с этим заданием справится.
С вот этим сейчас мы справится. Проверим.
Значит, еще раз, загадка. Отгадка – это название литературного, ну, не сама она, это слово входит в название. Может, оно иногда быть и только самим названием, а может просто входить, да, в название литературного произведения. Вы называете мне автора и называете отгадку. Да, название литературного произведения. Пробуем?
Угу.
Итак, первое.
Конечно же.
Это где-то дым идет, где-то веники шумят.
Ой. Баня? Что?
Баня. Маяковский.
Отлично. Автор Маяковский. Да. Отлично. Отлично. Вот мы с первой загадкой
Давайте
справились.
Мы будем называть слова, а Дима будет подбирать произведение.
Да ладно, сейчас справимся.
Я думаю, что справитесь. Всего вопросов 16, их не так много. Итак, поехали. Второй вопрос. Зелена, а не лук. Бела, а не снег. Кудрява, а не голова.
Береза под моим окном.
Есенин, да, белая береза. Есенин, абсолютно верно. Есенин, дружно как отвечаем. Дальше, поехали. Сперва блеск, за блеском треск, за треском плеск.
Молния, гроза, которая гроза. Вот, да.
Тютчик.
Гроза.
Гроза.
Нет. Нет.
Островский.
Островский.
Островский. У тютчика люблю грозу, да, вначале.
Я еще вспомнил того же Маяковского песню «Молния».
Здесь не только молния, здесь ведь и треск, да, и плеск. И поэтому здесь просто молнии в отгадке нет. В отгадке это гроза. Здесь и плеск, и треск, и блеск. А это только гроза. Вот. А автор, да, Островский. Ну, принимается, кстати, и весенняя гроза, потому что тоже же есть слово гроза, да? Вот, Тютчева, это тоже принимается. Поехали дальше. 12 братьев друг
грозу
друга
Гранина.
Обходят, друг друга не обходят.
12 месяцев это...
12 месяцев.
Кто
Маршак.
Написал?
Маршак.
Маршак, точно.
Маршак, 12 месяцев Маршак. Совершенно верно. Поехали дальше. Кто над нами вверх ногами? Ходит не страшится, упасть не боится.
Цокотуха.
Муха. Да, да. Муха, цокотуха.
Чуковский.
Чуковский. Кто выше крыши, ловчее мыши. Без рук, без ног в небо лезет. Ну что, наверное, да, не кто, а что?
Дым.
Дым, согласна.
Дым, Тургенев.
Тургенев. Тургенев. Да, Тургенев, дым.
Сразу понятно, кто лучше всех учился по литературе.
Дайте этим простым людям подумать. Следующий вопрос. Ну, давайте вот, пусть вот Ксения отвечает.
Что
такое? Не только Ксения, там у нас еще есть люди, да?
У нас много есть гостей.
Ну или Паша.
Давайте мы помолчим, отвечайте остальные. Тогда следующий вопрос. Полотно, а не дорожка. Конь не конь, сороконожка. По дорожке той ползет, весь обоз один везет.
Беда.
Вот я так и знал, что так и
будет. Ну, это поезд или паровоз? А...
Нет.
Но в каком звании?
Близко-близко.
Железная дорога. Некрасов.
Это железная дорога, Некрасов. Абсолютно верно.
Вот так вот. Я же говорил, дайте людям подумать.
Шо, поехали дальше. Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает.
Весной веселит, летом холодит, осенью питает,
зимой согревает.
Какой-то снег, может? Не снег? Нет,
нет, снег летом.
Что-то. Ну да, да, да.
Не холодильник.
Из холодильника.
Марина Анатольевна,
что сказала? Это лес, наверное.
Это лес, правильно. Это лес.
А русский, может быть, не помню лес. А русский лес еще Леонид Леонов.
Островский, совершенно верно, лес Островский, да. У Островского есть такая пьеса. Именно лес. Дальше поехали. Между двух светил я один.
Что? Это нос.
Это нос.
Да. Гоголь.
Гоголь, абсолютно Гоголь. Верно.
Отлично.
Гоголь, нос. Это нос, Гоголь. Дальше поехали. Четыре. Ну, вот здесь, наверное, с автором-то и произведением, я думаю, сложнее будет, потому что в свое время мы это произведение не изучали. Оно у нас сейчас и то, оно, ну, скажем так, не в общей программе сейчас даже. Одно время было, а сейчас как-то вот оно на внеклассном чтении. Ну, по крайней мере, загадку отгадайте. Четыре ходаста, два бодаста, один хлобыстун.
Это собака или животное?
Это животное. Да. Если бодаст, это корова.
Корова, но как корова. Это...
Платон. Платонов. Платонов, абсолютно верно. У Платонова есть рассказ такой.
Ага, корова. Сейчас вот я вот даже первый раз эту фамилию слышу.
Как это? Андрей
есть.
Платонов.
Знаете что, Вячеслав Валерьевич?
Как это? А котлован?
Вот почитай, да, почитай на досуге для общего образования. Да.
А вот Дмитрий Александрович, вместо того, чтобы кормить нас какой-то иностранной литературой, мог бы просветить.
Обзор будет про котлован. Сам напросился.
Да, вполне возможно, да. А Юшку дети у меня вот с удовольствием любят этот рассказ, читают его и любят. Грустный, но
читают. Книжку Андрея Платонова Антонин Михайловна подарил, когда я учился в 10 классе.
Дальше поехали. Старик у ворот, тепло уволок, сам не бежит и стоять не велит.
Мороз?
Мороз Иванович какой-нибудь.
Мороз Иванович. Мороз. Ну, можно...
Красный нос.
Мороз воевода подозором обходит...
А вот откуда да. Это мороз воевода подозором обходит владения свои?
Красный.
Мороз, красный нос, конечно, да. Это оттуда. Ну, дальше поехали. Черна, как жук, бела, как снег, скачет, как бес, повернется и в лес. Птичка.
Можно еще?
Сорока-воровка.
Сорока, правильно. Это сорока.
Герцен.
Чем больше из меня берут, тем больше я становлюсь.
Куприн.
Яма.
Да, яма, Куприн.
Куприн, да. Это Куприн, яма, да. Ну, чуть-чуть осталось. Из липы свита дырявая корыта. По дороге идет, клетки кладет.
Лапоть, а что там?
Да, лапти, правильно.
Так, а что у нас лапти?
Рассказ лапти.
Угу.
Бунин, да?
Затрудняюсь.
Бунин.
Вот Бунин, это я Бунин. Знаю. Но я, правда, не знаю, что он написал.
Рассказ лапти, он в школьной программе, это произведение, поэтому, да, теперь оно есть.
Рассказ для взрослых писал.
Ну,
ты сейчас так загадочно сказал, что все сразу кинулись скачивать.
Вот насчет
«Темный аллей» можешь почитать.
Вот насчет того, что там для взрослых или так. Вот сейчас вот в пятом классе, например, да, введено. Вот я всегда против этого. В пятый класс введено «Гоголь». Раньше была «Майская ночь» или «Утопленница». И оттуда как-то, ну, пятиклассников можно было, хотя бы вот сказочный элемент этот вот с панночкой растолковать, да. А вот сейчас там «Заколдованное место». Вот оно проходит вообще как-то. Я, кстати, всегда вспоминаю, когда я в пятом классе читала, это, наверное, не пятый уже было, тогда еще в шестом это было, читала это произведение в классе и сейчас до сих пор читаю. Единственный, кто воспринимал и смеялся, это Ромка Бурцев.
Рома. Тут я помню. Давай-ка.
Я помню.
Помнишь это произведение?
Вот это единственное. А сейчас вот даже слушают как-то так. Ну, рано еще это. Там же украинская лексика, вся эта.
Кстати, нам ВКонтакте Лилия Ерохина пишет, привет ей, что хорошо бы вернуть астрономию и два раза в неделю. Видимо, устали мы по нашему бренному миру, хочется устремить, так сказать, свои взоры вдаль.
Поближе к звездам хочется.
Две штучки осталось. Летит, а не птица, не ест ни ржи, ни пшеницы, а ест быка до коня до конца красного дня.
Лилиан Войнич.
Да. Угу. А, овод, абсолютно верно, овод. Ну и последнее. Идут три человека, одного отца матери, матери дети, меж собой не братья. Идут три Чехов. Человека.
Три сестры Чехов. Супер. Что,
молодцы, молодцы.
Спасибо большое. Смех.
Здесь должна
да,
быть
ура.
Это, фанфары.
Да. Молодцы.
Спасибо большое, что пришли, что рассказали нам столько всего, да, ну, всего-всего, успокоили нас по поводу детей, про то, что дети какие были, такие остались. У меня для вас есть небольшой сюрприз. Я тут нашла подборку из сочинений. Я хотела и вас попытать на эту тему, но узнала, что вы такой статистики не ведете. И нашла сама разные фразы из сочинений детей разных лет. Мне кажется, это достаточно забавно. Давайте посмеемся. Ну вот, например, такая. Поэты XIX века были легко ранимыми людьми. Их часто убивали на дуэлях. Мне кажется, шедеврально. Не знаю. Вот, еще. Ну, то есть тут такое. Когда я прочитал роман «Горького мать», то сам захотел стать матерью. Ну, то есть люди-то совершенно прям... Люди совершенно искренне пишут свои мысли, и как интересно происходит. Умер и Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому. Мне кажется, тоже. Дальше немного такая пикантная. Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда подкладывал. Ну, по-моему... Вот, да. Ну, есть такие очевидные серии. Толстой сделал Наташе 4 детей. Ну, тоже хорошо. Так как Печорин лишний, то и писать о нем лишние траты времени. Мне кажется, вот это какое-то сочинение, которое состояло из одного предложения, мне кажется. Значит, первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие. Он сразу женился. Ну, как бы тоже позиция уже четко прослеживается. Пьер Безухов носил панталоны с высоким жабо. Ну, такое описание внешности. Когда бомбы стали рваться в гуще солдат, Пьеру неожиданно открылся внутренний мир простых русских людей. Ну, черный юмор немножечко. Вот. И еще мне очень понравилось, что сейчас. Ага, секунду. Ага, вот. Еще такое. Child free. Чацкий был самодостаточным. Об этом говорят хотя бы отсутствие у него детей. Ну, то есть вот такие у нас сочинения. А вообще вот у вас были какие-то ляпы у кого-то здесь присутствующих?
Наверное, ляпов не вспомню, но вот такую вещь, когда-то вот, когда начались только эпоха тестов вот этих началась, и тогда много же всяких книжечек печатали, и где-то когда-то мне попалась книжечка с разными тестами, и там был такой вопросик. Где-то я даже, наверное, еще и потом его видела и в интернете тоже. Любил ли Онегин Татьяну? И три варианта ответов. Да, любил. Да, не любил. Когда как.
Тоже хорошо.
Вот еще в этот вариант, значит, на берегу реки доярка доел корову, а в воде отражалось все наоборот.
Тоже хорошо. А сколько было
творение.
Забавных
«Люблю тебя, Петра» творение Александр Сергеевич посвятил А. городу Санкт-Петербургу, Б. Петербургу.
Ну вот.
Еще раз, не услышала. Петербургу, а дальше?
Анне Петровне Керн.
Б. Анне Петровне Керн.
Я любила природу и поэтому часто ходила на двор. Это про Муму.
Супер.
А вот еще Обломов лежал, часто любил лежать на диване один. Этим он непонятен современным молодым людям.
Ну, вообще, мне кажется, верх прикола в плане сочинений произошел в нашей школе. Я не буду называть автора этого замечательного сочинения. Я не помню, почему мы его писали, но этот автор учился в нашем классе, и все сочинение состояло из следующих слов. «Сад, сад, виноград, каменное здание, больше нечего писать, Татьяна Петровна, до свидания».
А у нас, были тоже такие скворцы.
Ну вот, я вот вспоминаю один, пожалуй, ляп такой, никогда не забуду, по слову полку Игореве, князья не извлекли урок, и на Руси произошло татаро-монгольское иго. А почему это у меня было, а почему так получилось? Потому что я писал, что было 6 часов, мне надо было идти на азбуку Морзе, мне было лень дописывать, и я дописывал на переменке, на самом деле, перед уроком, последнюю фразу.
Дима, я тогда заметила это или нет? Я не помню.
Да, тогда посмеялись. Тогда была четверка, но над этой фразой хорошо посмеялись. Насколько я помню.
Ох уж эти знаменитые уроки на переменках. Сколько я их переделала. Да. Ностальгия.
У нас один знакомый рассказывал, что прямо вот при поступлении в институт люди говорили, что вот Горький Алексей Максимович Пешков родился в городе Горьком, и поэтому он взял псевдоним Горький. Так что не самые страшные у нас были опечатки.
Ну, вообще все логично. У нас был чудесный человек в классе. Мы слушали очень долгое изложение. Ему, видимо, было не очень... захотелось, там было «Зайчик катится по дорожке, словно снежный ком», что-то такое, очень красивое описание, на что чудесный товарищ написал «Зайчик катит снежный ком», ну все, дальше я не знаю, что писать. Ну вот такое было сочинение, конечно, все смеялись, но учитель, я думаю, что был вообще в шоке.
Вот, кстати, такие Навалин вопрос, наверное, мне хотелось бы дополнить вот что, что как-то меньше, вот на мой взгляд, сейчас, по крайней мере, вот именно в последние годы, вот среднее звено у меня сейчас, ребятки, меньше ребята смотрят, ну вот ориентируются в фильмах, действительно в книгах свыше программы. Есть единицы, которые читают и смотрят, но вот некоторые просто вот, ну, не ориентируются ничего. То есть им как-то это скучно. Вот они в телефон, я вот говорю, только и больше ничего. Вроде бы и учатся хорошо, но нет никаких вот интересов, таких вот широких интересов. Как-то вот заужено. Но я считаю, это вот идет тоже из семьи. Потому что в семье надо ребенка же развивать всесторонне тоже. И больше, наверное, даже, чем в школе. Вот. Но, тем не менее, вот такого широкого интереса, мне кажется, раньше дети больше, ну, как-то вот знали, шире у них были интересы, больше интересовались другими вещами, кроме, скажем, школьной программы. Сейчас как-то меньше.
Именно ну, вот я сейчас классы. Расскажу крамольную историю о себе, что моя любовь к литературе началась не со школьной программы, а с книжек Дарьи Донцовой, которые моя мудрая бабушка просто подложила мне в надежде, хоть, что я хоть что-то начну читать. И как бы Донцова уже в прошлом, и, конечно, сейчас я ее не читаю, сейчас я читаю много всего. Это из серии «Главное начать», а дальше уже там... Все пойдет. Мне кажется, да, я согласна с вами, что очень важно давать детям возможность выбирать какие-то книжки и начинать хотя бы читать то, что интересно им. Тем более сейчас есть всякие чудесные Гарри Поттер и прочие такие книги, которые, они далеки от школьной программы, но они могут увлечь хотя бы в мир чтения и сформировать навык чтения как такового, как вам кажется.
А вот еще есть один момент, да, я тоже хотела ему сказать, но вот забыла, что, вот вы помните, да, мы учили в свое время 11 лет, потом мы учились 12 лет, а вот с этого года мы уже 13 будем учиться.
Господи, кошмар какой.
У нас ввели дополнительный 13, серьезно? Четвертый класс. Дополнить. У нас в этом году нет пятого класса, потому что четвертый класс, закончивший начальную школу, у них теперь будет дополнительный четвертый класс. А с следующего года они перейдут в пятый класс, а учиться будут 12 лет.
Божечки.
Да, были те моменты, когда перескакивали там с третьего в пятый, или там с шестого в восьмой.
Нулевой класс когда-то одно время вот был. А вот сейчас так, я говорю, у нас все переженятся.
Мы такие через 10 лет счастливый 30-летний выпускник год. Школы. Представляете? Очень опасная тенденция.
А потом из школы сразу
детство пролонгируется. Да.
Такая школа законченного цикла. Там же родился, там же и женился.
И пригодился, там же и пригодился. Я предлагаю перед вторым блоком, в котором мы поговорим о разных школах мира, о том, кто где и как учился, сделать небольшую такую физкульт-минутку паузу музыкальную, Дмитрий Михайлович. Мы готовы к ней?
Да, мы как пионеры готовы всегда, и сейчас вот буквально через несколько секунд она у нас
нужно
обязательно...
Нужно по-быстрому переодеться.
Такой вот, да, кофе-брейк, и песенка будет современная. Я тут вот искал про школу, но то, что сейчас, в общем, слушает там молодежь, которая учится в школах, так что, если что, не обессудьте.
Радиорубка представляет. Видимо, школьная радиорубка.
Ламповый усилитель нас там вот был.
Причем я очень просила найти современную песню.
Вот никто не будет включать «Крутится, вертится».
Да вот сейчас у нас небольшие, прям вот совсем небольшие проблемы. Сейчас мы их попытаемся быстренько исправить.
Петя из восьмого порвал провод.
Успею два слова сказать. Вот Ксюша упомянула здесь Джоан Роулинг, да, ее книги о Гарри Поттере. Я всем хочу порекомендовать замечательного отечественного писателя Владислава Петровича Крапивина, если кто-то вдруг не читал.
Я перечитала его с удовольствием, вот уже вот только сейчас, потому что в свое время, кроме одной книги, я ничего не знала, а сейчас вот все, что есть, я перечитала с большим удовольствием, просто.
Дело в том, что сегодня его не стало, вот на 82-м году жизни.
Но чудесный, правда, писатель. Я помню, что наш воспитатель Виктория Борисовна прям собирала всех нас, всех тех, кто, ну, либо на самоподготовке был. И мы читали общими такими группами, читали Крапивина. Это было здорово.
Давайте музыкальную композицию. Кстати, готовы, да, уже к музыкальной композиции, поэтому...
Угу. Физкульт-минутка. Разминаемся, станем, давайте походим. Разомнем косточки.
Я буду с тобой на грани мечты. Я буду где ты, там где ты. Ты будешь со мной, ты мне обещай. До свидания, парт, до свидания, доска. Только в сердце почему-то поселилась тоска. Может, это от того, что закончилось что-то. Я стою на нулевой, новой точке отсчета. И так жаль, что улетает моя школьная любовь. Мы увидимся вновь. Я буду с тобой на грани мечты. Я буду где ты, там, где ты. Ты будешь со мной, ты мне обещай.
До свидания, папа. До свидания, Паскаль. Только все, почему ты...
Трогательно. Но почему-то учат в школе, зашло больше. Не знаю, ну, да, почему.
Как-то грустноватенько, мне кажется.
Да.
А те,
давайте вернемся.
Слушает, я это, ну, как бы я должен, знаешь, как это ведущие, они все время напоминают номер контактный для связи. Я должен периодически напоминать, что вы можете писать в чате Ютуба. У нас там не очень много людей. И вот ВКонтакте Лилья Рохина, например, тоже передает всем привет. Ей тоже привет. Будем надеяться, что как бы у всех все хорошо. Продолжаем.
Хотелось бы мне еще поговорить с вами вообще о школах, о нашем с вами опыте, но изначально я все-таки хотела бы немного рассказать о необычных школах. Вот, например, знали ли вы, что самая высокогорная, так скажем, школа, она находится в Тибете, она находится на уровне 573 метра над уровнем моря. Ну, то есть не каждый альпинизм туда долезет, даже если очень захочет, но детки туда ходят каждый день учиться. Мне кажется, это такой интересный факт. А самая старая работающая школа в мире, она находится в Англии, в Кентербери. Вот, выговорила, ура.
Кентербери.
Это сам Кентербери. А вот сейчас скороговорка, внимание. Кентерберийская школа. Она вот уже, несмотря на то, что она модернизированная и одна из лучших всего оснащенных школ в мире, до сих пор в ней придерживаются правил обучения классических, и такое, это самое лучшее образование в мире считается именно там. А знали ли вы, что в Голландии идут в школу не в 7 лет, а в 4 года? И самое забавное, что нет конкретной даты первого именно, только ребенку исполняется 4 года, он сразу же идет в школу, поэтому в первом классе постоянно обновляются ученики. Тоже такая интересная, интересный факт. Во Франции обед, как и везде, самое прекрасное время, наверное, для всех, оно включено в учебный процесс, и во время обеда детей учат этикету, рассказывают о продуктах, о том, как и что готовится, и такие даже практические занятия проводятся. Еще что касается, вот что меня особенно порадовало, в Бангладеше, так как там часто достаточно наводнения, там школы-лодки, более 100 школ таких, то есть люди, дети приходят, и учителя приходят в лодку, в такую небольшую, как яхта, садятся за парты и дрейфуют не только в море знаний, но и вот, ну, в общем, дрейфуют. Еще интересный такой факт о том, какая самая необычная вообще школа в мире. Она находится в Германии. Она выполнена в виде кошки. Ну, то есть у нее вместо глаз окна. Входят дети в рот, а выходят они... Ну, это начальная школа, а выходят они, скатываясь с горки хвоста. Тоже, мне кажется, здорово было бы поучиться в такой. Хотя внутри она совершенно такая же, как и везде. И еще был у меня интересный такой факт о том, что самая экологичная такая школа, она находится на Филиппинах, она создана, как вы думаете, из чего? Сейчас какие-нибудь, ну, вот построены школы, из чего может быть построена школа? Такие, почему она экологичная?
Пушки.
Есть какие-нибудь идеи?
Из пальмовых листьев.
Ну, почти, но нет. Она создана из переработанных переработанных и непереработанных пластиковых бутылок. То есть все стены, вообще каждая стена в школе, она создана из пластиковых бутылок. Для постройки было,
представляете, ну, как там душно,
найдено более 9000 пластиковых бутылок.
Надеюсь, что крыши
там нет. А там нет окон. Нет, там есть крыша, но там нет окон, там же жарковато, естественно, и там просто такие стены, они достаточно условные, это как такая беседка-веранда, и просто вот на самом деле фотографию смотрела сегодня, удивлялась, и тоже думала об этом же. И еще, например, вот что касается величины, самая маленькая школа находится в Италии, в Турине, там учится один ребенок, вообще на всю школу всего один. Они закрыли ее, потому что власти Турина приняли решение, что пока в их школе есть хоть один ребенок, школа будет работать. А самая большая школа, где учатся 32 тысячи учеников, находится в Дели, в Индии. Это школа Монте-Сори, там 11 корпусов огромных, более 1000 аудиторий. То есть прям какое-то сумасшедшее количество людей в одно и то же время учатся. Вот где карантин бы... Сейчас для кого карантин сейчас может стать большой проблемой. Вот. А что касается личного опыта, я знаю, что у нас есть Валя здесь, которая вообще такой опытный боец, которая поучилась в разных самых школах, и в сельской школе, и в школе на Украине. И перед тем, как рассказать о своем опыте обучения в Америке, я хотела бы у нее спросить, как это вообще было, чем вообще все это отличалось. Расскажи нам, Валь.
Ну, значит, на Украине я училась в двух школах. Сначала в массовой школе, потом в школе-интернате для слабовидящих детей. Так вот, там была такая особенность, что было два первых классов. А и Б. Один класс русскоязычный, то есть там украинский был два урока в неделю, а другой класс, там, где учили на украинском языке, и русский язык там был только два раза в неделю. Вот я попала в украинский класс, потому что русский уже был наполнен детьми, поэтому вот мне пришлось учиться на украинском, и по-русскому у меня были абсолютные двойки. Я его знала плохо. Но
это что тебе там... помогало в украинском классе, что у тебя по-русскому были двойки?
Ну да, на украинском-то я как раз училась хорошо, но все равно это плохо, когда по какому-то предмету двойки, это нехорошо.
А может, вот, это такой стиль? Ну, в смысле, они, прошу прощения, они всем первоклассникам стали двойки. Ну, как бы ты учишься в первом классе в украинском,
нет,
хорошо.
Нет, были дети, которые учились хорошо и на украинском, и на русском. Вот, вот так, поэтому не думаю. А еще вот в этой школе, в которой я училась, там... начальная школа вся писала ручками, я не помню, как они называются, как это, не шариковые, а вот которые надо заправлять. И учителя говорили, что это сформирует хороший почерк, но нам, ученикам, было на самом деле очень тяжело, потому что это были постоянные кляксы, это была вот одежда, она такая испачканная, не знаю, и на почерк, по-моему, это не особо повлияло, на мой красивый. Да, но вот так. Затем я там проучилась 2,5 года и перешла в третий класс. В половину третьего класса я училась в сельской школе, в селе Ахпаевка. Там, в обычной школе, там такая история, что три класса, первый, второй, третий, вся начальная школа, училась в одном помещении и в одном здании. И у нас был один учитель на все три класса, и уроки шли одновременно. На первом ряду сидел первый класс, на втором второй, на третьем третий. И, например, физкультура и рисование были общими, а математика, русский язык, то есть учитель показывал по очереди, и это все очень так отвлекало. Конечно, учиться было сложновато, но в этом тоже есть свои плюсы. Всех мы знали, все были друзья, и очень, кстати, вот хотелось всегда подсказать второклашкам и первоклашкам, ну как же, ну вот вы не знаете, вот давайте я подскажу, я-то знаю уже это все. Вот так. Потом вот я перешла уже в школу-интернат в Нижнем Новгороде, и дальше с 4 класса до конца училась в этой школе. Вот такой вот мой опыт.
Ух, а у кого-нибудь есть еще какой-то, ну, интересный опыт или забавные истории, связанные с обучением? Может, кто-то хочет чем-нибудь поделиться? Потому что вот я сделала вывод, даже исходя уже из этой передачи, что для всех школа это вообще что-то свое особенное. В понятии школа и в понятии там начальное образование или вообще в любое есть, конечно, стандарты, но каждый человек-обыватель, он вкладывает что-то свое. Есть кто-нибудь, кто хотел бы поделиться? Видимо,
нет.
Видимо, нет.
Потому что, видимо, не все так однозначно. Может быть, она для каждого и своя, но люди не хотят об этом рассказывать.
Очень жалко. Я бы вот, тогда расскажу.
Вот мне вот прямо давай. Интересно, знаешь, что еще такое? Вот, да. Встречаетесь ли вы со своими однокашниками, я имею в виду, вот есть вот эти вот встречи выпускников.
Вот мой вопрос, мне это тоже да, очень интересно, потому что
учителей.
Мы, например, не встречаемся с одноклассниками, хотя мы все друг с другом общаемся, но мы общаемся как-то вот поодиночке, то есть я общаюсь с каждым, но все вместе мы не собираемся.
Вот это вот, кстати, свидетельствует ли о каком-то отношении к тому самому времени? Ну, может...
Я тоже не общаюсь, к сожалению.
Но вот я говорила уже сегодня, да, что вот мы настолько были сплоченные, это зависит, наверное, все-таки вот от воспитателя, да, от как организовал. Потому что мы вот встречались каждые 5 лет. Ну, вот последние 5 лет, наверное, не встретились. А вот так вот после окончания школы, закончили в 77-м году, и каждые 5 лет мы устраивали всегда встречи. Именно встречи вот нашей группы. И приходили учителя, приходили воспитатели всегда. Встречались всегда в школе, потом как-то вот перебирались куда-то на квартиру кому-то или в сад. Ну, как-то вот все это было проще. Но именно вот встречались. Сейчас вот последние 5 лет только не встретились. Это все-таки зависит, наверное, от того, вот насколько ну, сумел вот именно в интернате воспитатель сдружить группу. И ребята вот до сих пор скажем, вот я говорю, мы вот до сих пор как-то все дружимся и все встречаемся, все друг от друга
ну, хорошо.
Все
знаем и один-один. Встречаемся. Или 2-1, да?
Мы 2-1.
Клюшки тоже считаем.
И, на словах, а встречаетесь ли вы со своими одноклассниками, мне позвонила Люда.
Одноклассница.
Одноклассница, да. Ну, нет, мы встречаемся, ну, скажем, у нас было там 4 девочки, и 5 девочек, и с 4 мы там встречаемся, ну, я не знаю, с одной так вообще, наверное, раз в неделю, а ну, с другими там чуть реже, но все равно постоянно. Ну, а еще мы одноклассники с Димой, да, вот, поэтому с одноклассниками регулярно встречаемся, так что вот вместе встретиться, это в последнее время, ну, поскольку у всех семьи там то графики работы, то, ну, кто-то работает не здесь, в Нижнем, а в каком-то другом городе, ну, это сложнее, хотя планы такие есть, давно уже зреет, уже какой год.
Нет, ну понятно, что тут семьи, да, и интересы.
Собираемся.
Да, что да. Такое встретиться, давайте встретимся. Да, ну как бы ты сразу такое думаешь, а о чем мы там будем делать, вспоминать, да. Вот эти былое. Да, 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 Дмитрий?
Наверное, не об этом, а думают, наверное, кто-то должен быть один, двое, кто взял бы и организовал это. Вот тогда, наверное, откликнутся и приедут встретиться.
Вот, надо может в школе воспитывать этот урок организаторских талантов. Вот, я предлагаю новую дисциплину.
Урок риторики. Я, кстати, тут подумала, почему бы нет. Урок публичных выступлений не помешал бы мне сейчас.
Это входит в русский язык. Там сейчас есть уроки развития речи, где и ораторская речь, и все это изучается.
А сейчас еще,
ой, а можно
сейчас еще модно эти споры, ну, то есть умение дебаты. Спорить, отстаивать свою позицию, логически как-то выстраивать свои мысли.
Ты хотела что-то сказать
по истории,
еще.
По обществознанию.
Кать.
Я хотела сказать, что-то когда спрашивали, что бы добавили, я вот сейчас я только вдруг вспомнила, что я, когда Роман учился, сын учился, заканчивал школу, мне было очень не хватало в его программе тайм-менеджмента. Ну, вообще, вот мне кажется, это очень важный навык.
Катя, расскажи немножко вообще о том, вот мы сегодня о своих ощущениях только говорили, как вот... Для меня тоже интересно, как быть мамой школьника? Ты же уже по-другому на все это смотришь, но, по сути, ты тоже опять по новой сидишь и учишь все те же уроки. Как это вообще?
Обычно же говорят, что вот эти мамочки, они выпустились из школы и потом отыгрываются на учителях, начинают на них бочку гнать. Давай, рассказывай.
Ну, как бы, моя ситуация, наверное, не очень типична, что ли, потому что я, Роман, учился в той школе, что и я, да, а поскольку про меня там ходила слава, что типа я там училась и тут хорошо, там первую половину школьных лет мне рассказывали, ну да, вот не так, ну хорошо. Ну, то есть такое было примерно отношение. Ну, та часть учителей, которые новые, которые как бы про меня не знали, они говорили, ну да, мы наслышаны, что вы там учились, что вы там и там. Вот, а так я не знаю, это было не очень. Я помню, что начальную школу мне очень хотелось его как бы привить ему, что ли, навык того, чтобы он именно учился сам. Но практика показала, что такое ощущение, что в итоге получилось наоборот. Ну, как бы после того, как я сказала, ну все, ну вот теперь ты сам отвечаешь за свои уроки, он сказал, ну так отвечаю. И как бы как пойдет. Вот, то есть, ну, может, это еще от личных, как бы, конечно, зависит. Вот, ну, естественно, мне рисовала я до окончания
предмет рисования. Это я вот абсолютно согласна.
Я с ним, даже помню, на что-то. Как мы с тобой рисовали вот. Открытый
да,
роман.
Да, рисование это прям, ну, я не знаю. Наверное, всем разные нужны. Вот. Кому-то рисование, кому-то лепка. Кому... А нет, ну лепка меня вообще восхищала, потому что я, в принципе, не могу... ну, мне претит вообще в руки взять там тесто, пластилин и любые подобные материалы. Поэтому рисовать я еще как-то могла, и карандаши с фломастерами меня не так расстраивали. А вот пластилин, это вообще просто... Я сразу говорю, что нет. Я тут недавно ходила стричься, и парикмахер моя, ну вот после этой дистанционки, у нее девочка в первом классе учится, такая очень активная, и она говорит... Если сейчас скажут, что будет дистанционка с первого класса, я сразу скажу, пусть мне ставят два, и все. Я пойду кого-нибудь нанимать, ну, типа, репетитора на постоянное ее обучение. Ну, то есть я вообще в это ввязываться не буду. Вот у меня к рисованию был клип примерно то же самое. Вот, ну, а так, не знаю, хорошо. Сейчас, наверное, уже сейчас легко говорить, но вот я говорю про тайм-менеджмент. Я очень долго, как бы, не знаю, ходатайство, что ли, перед администрацией школы, чтобы... ну, все-таки была... детям как-то это, я не знаю, внушали, прививали, вот... Ну, вот так как-то это... Ну, как с какими-то там дополнительными занятиями, да, там, я не знаю, факультативными.
Ты бы поаккуратнее со словом «внушали» или «прививали». Ну, сейчас современным детям могут и привить,
нельзя внушать.
Да, да, да. Ну, вот этого, мне кажется, не очень хватало. А так-то, как бы, все вроде бы нормально.
А Дим Померанцев, вот у тебя как? У тебя же тоже Таисия твоя, она же тоже школьница, она не учится в той же школе, что и ты. Как вообще со стороны видится тебе все это прекрасное школьное время, чудесное?
Начнем с того, что Таисия у меня уже студентка, вот буквально как. Да, ну как, училище, то есть... профтехучилище или колледж, как это теперь называется. Вот. А что касается школьного опыта, то дело в том, что Таисия до того, как пойти в школу, она чуть ли не с 4 лет у нас ходила в детский центр дошкольного образования. То есть она в школу пришла уже с хорошим багажом. Она умела читать, писать, там, считать и прочее. И было опасение, что ну, просто это ее как бы такая... стимула не будет учиться, то есть и так все знаю. И, но до 5 класса она училась отлично. Правда, единственное, что, конечно, все это контролировалось. То есть на самотек не пускали. Вот, и постепенно, начиная с 5 класса, мы так потихонечку поползли. Одна четверочка, две, три. Вот. Ну, в итоге вот как бы все-таки среднего балла хватило, чтобы поступить в колледж. Вот, и насчет тайм-менеджмента я согласен с Катей. Вот эта способность самоорганизоваться, рассчитать свое время, это бич у современных детей, у всех причем. И я не знаю какого-то, лично для себя не нашел какого-то универсального средства, чтобы детей вот так, как бы их настроить, чтобы они разумно организовывали свое. То есть сделал уроки, пошел там играть, гулять. Вот. Ну, честно говоря, у меня у самого были с этим проблемы, когда учился в школе. Поэтому,
у большинства, вот, мне кажется, людей есть так, с этим
вот,
проблемы.
Да, и по опыту моих друзей, моих ровесников с их детьми, пока контролируешь, пока... Ну, вот сейчас у родителей, если у нас все-таки будет форма такая ближе к дистанционному обучению, то родителям придется серьезно, так сказать, действительно... пересмотреть тем, кто выпускает это на самотек. И кто надеется, что ребенок, он сам возьмется за ум, сам самостоятельно. Ну, редко попадаются такие ученики, как вот Катя Круглова, она же Махнева, которые действительно... Все нормальные дети бегают, портфелями друг другу по голове стукают в перемену, а она сидит на подоконнике и решает домашние задания. Причем и свой вариант, и второй вариант, потому что интересно.
Мне кажется, у каждого был такой одноклассник, который вот такой, который сейчас это неприличное слово «ботан».
Очень хорошее, кстати. Сейчас очень модно во многих школах приличных быть ботаном.
Вот, у нас тоже был одноклассник, который тоже делал домашнее задание за своих одноклассников. Причем для тех, кто не в курсе, как бы и не знаком со шрифтом Брайля, то есть... написать сразу несколько копий, это означает дырявить грифелем там 3-4 бралевских листа одновременно. В общем, были и такие подвиги в нашей школе, да.
Я лично сама, что касается... Слава, тоже детскому языку, ну, 3-4 девчонкам точно.
Вот видите, может быть... А есть, интересно, связь между людьми, которые вот делали за других, и
я потом стали делала.
Учителями, например?
Думаю, вряд ли.
А Владимир Викторович... А Владимир Викторович вот на сегодня почему-то молчит, и в нашей викторине почему-то сегодня не отличился, потому что у него тоже, я так понимаю, есть опыт обучения в разных школах, и наверняка есть опыт еще как-то воспитания школьников. Ну, или, может быть, вот еще у нас тут есть... кто-нибудь.
Отсоединился у нас, кажется, Владимир Викторович. Я вернусь к предметам, которых нет у нас, но есть в Штатах, потому что, когда я приехала после нашей школы в Америку, я обнаружила, что у меня есть возможность самой выбрать те предметы, которые я буду посещать, и самой выбрать то, что я буду изучать. И такой один из самых интересных предметов, который я не выбрала, назывался Child Development. Это когда на первом или втором уроке тебе выдают куклу ребенка, который должен есть, ходить в туалет и плакать периодически. И твоя основная задача ухаживать за ним так, чтобы в конце вот там есть определенный чип, чтобы преподаватель посмотрел, насколько ты была хорошей матерью. Исходя из этого, ставили балл за child development. Как еще было здорово.
А? Я прошу прощения, Вячеслав Валерьевич, отвечаю на вашу реплику. Я считаю, ну, хочу сегодня быть примерным слушателем.
Хорошо, Владимир Ильич.
Очень жаль, потому что у нас сегодня как раз тема такая обсуждательная, и хочется узнать, ну, вот у людей нет, вообще об их опыте.
Никого из нашего поколения. Татьяну Петровну как-то вы не сагитировали, вот, оказывается, Веру Ивановну тоже. Это вот примерно мое поколение. Ну, нет, Татьяна Петровна, это непосредственно прям вот одноклассница. Ну, вот что ж делаешь.
Пользуясь случаем, можете передать ей привет, да? А вот, Владимир Викторович, а вы вот со своими одноклассниками, то есть тоже, ну, вот общаетесь, да, и,
может, Вячеслав Валерьевич, я бы с удовольствием общался со своими одноклассниками, но, увы, их остается все меньше и меньше. Да. Как не грустно.
А ну, вот а ваш опыт, допустим, ну, родительский, то есть пригодились ли вам школьные знания в, так сказать, в воспитании школьника, да, делали ли вы уроки?
Ну, я очень в этом... Я работал с товарищами там, вот, ну, в смысле, как там, в коллективе, где были у нас дамы особенно. Они там своих вели, детей прямо там учились вместе с ними, потом в институтах там и прочее. Я ничего этого не прошел. Если я спросил бы, тебе помочь чем-нибудь, мне бы сказали, твоя помощь не мешать. Вот так. Я считаю, это здорово.
Ну, то есть это самостоятельность. Так...
Это отличная позиция. Роман Кедр у нас вот присоединился. Ром, ты здесь?
Ну ладно, спасибо большое за внимание.
Спасибо большое.
Я здесь, я только что, ну не только что, то есть вот некоторое время назад как раз вы услышали, что пообщался со своим одноклассником.
Его, видимо, звали Кирилл, как мы слышали.
Да, его звали Кирилл, да.
Ну, как вот звали, у вас в семье обстоят дела с тайм-менеджментом?
А, очень странно.
У человека, который рассказывает про тайм-менеджмент.
Очень странно, что Ксения после того, как Роман говорит, что он пообщался со своим одноклассником, он говорит, как у вас в семье?
Ну, просто... Нет, не у вас в семье с одноклассником. Прошу прощения, у меня выпал, видимо, звук. Просто я знаю, что у вас есть детки, и как вообще вы решаете проблему с тайм-менеджментом, который, прям как оказалось, является болью всех школьников?
А, болью всех школьников. А мы их приучаем к таймингу, к жесткому. Не всегда это получается. Вот. Но у нас принято, что... Мы на каждое дело выделяем час. То есть час мы работаем, 20 минут мы отдыхаем. И вот мы много всяких, перепробовали всяких вот этих подобных штук, и опытным путем выкристаллизовалась вот именно вот эта система. То есть она наиболее эффективнее, по крайней мере, вот в нашей семье. То есть они за час успевают, как говорится, разогнаться, что-то, на чем-то реально сконцентрироваться и что-то реально поделать. Вот. И в принципе потом 20 минут, конечно, для них это не так много, им бы хотелось бы побольше попрыгать, побегать. Но если в эти 20 минут что-то вот такое они поактивничают как-то, вполне это дает возможность хорошо переключиться и потом уже с более таким задором и настроением приняться за что-то другое. Вот. В принципе, это работает не только, как вот сказала практика, не только на детях, но вот я сам такой этот режим. Вот, очень мне нравится.
Супер.
Вот.
Друзья,
поэтому, ага. Ну, то есть вот именно с тайм-менеджментом, вот если по времени, именно так. А вот у меня тогда вопрос встречный. Откуда я, видимо, пропустил какую-то интересную очень сильную часть? Откуда такой вопрос вырос? Просто мы как-то про выпускников, а тут про детей.
Просто мы рассматривали школу с разных сторон. Мы поговорили о том, какими мы были в школе, немножко повспоминали о том, какие предметы хотелось бы нам, чтобы в школе были. И мы поспрашивали вот тут Екатерину и Диму о том, каково быть родителем школьника и как вообще смотрится со стороны на школу и какие предметы хотелось бы ввести. И все сказали в один голос, что не хватает нам тайм-менеджмента. Так вот, что ты думаешь по этому поводу? Надо ввести школьникам урок тайм-менеджмента?
Урок тайм-менеджмента? Сразу в практику, конечно, чтобы они видели результаты. Хотя вот наши-то вроде они видят, что как-то это все вроде быстрее делается и отдыхается лучше, но это у них это не встраивается в привычку, вот сколько это не продолжается, вот, то есть пока вот этого, видимо, какого-то осознания того, что от этого большая польза и выгода, в первую очередь, во времени, пока нет. Не знаю, с чем это связано. Вот. А сейчас у нас будет новый опыт, потому что у нас сегодняшнего дня у нас Василиса будет учиться на дистанционке. Вот. Но не на такой псевдодистанционке, как на карантине была, а вот на нормальной частной платформе. А Артем, он учится пока еще в школе. Очно. Вот мы хотим посмотреть, то есть насколько велика вообще будет разница в этом плане, потому что вот я сегодня полдня ковырялся в этой платформе, вот, смотрел, всю ее излазил, все посмотрел, все пересчитал, что можно, и я реально вижу, что очень много заточено на то, чтобы ребенок формировал себе навыки самостоятельного познания, в принципе, и освоения материала, и вообще как бы ориентации в этой оболочке. То есть не только, чтобы ему учитель разжевал и в рот положил, еще потом заставил проглотить, вот, а чтобы все-таки как-то формировать у детей собственную инициативу и мотивацию к тому, чтобы куда-то залезть и что-то поискать.
А как решается в этой ситуации проблема общения там с одноклассниками? Вот меня это останавливает. Мне кажется, онлайн-обучение, оно очень классное, но тут же получается, что ты сидишь один за компьютером, и как же быть с этим?
Да, особенно для тех, у кого как этот какой-то там период, да, когда начинают влюбляться, общаться.
Пубертатный.
Слушай, я вот думаю, наверное, все-таки нам стоит вот эту вот взять тему, да, на дебат по поводу онлайна, по поводу дистанционки и очного. Потому что очень я прям с некоторыми начинаю рассказывать, и некоторые прям серьезно вступают с серьезными доводами. Но я как это вижу, и просто в том формате, как я это сейчас воспринимаю, в наше время все-таки у школы, к сожалению, к моему великому, все-таки осталась функция только дачи информации. Вот. Поэтому, то есть там нету воспитательной функции и нет функции серьезного, как бы сформированного общения, да? Вот. И поэтому смысл ходить в школу, если ты эту информацию и в адекватном виде можешь спокойно получить дома, да, затратив меньше времени, меньше усилий. А пообщаться, вообще куча, куча, как говорится, куча, куча зон, куча, куча условий, куча вариантов, да, где можно пообщаться как по интересам, и также как где можно пообщаться даже не по интересам, а просто с разным количеством совершенно разновозрастных людей. И я в этом вижу, ну вот я сейчас даже на своей дочери это вижу, потому что вот она вот сейчас начинает на дистанционке учиться, и я все думаю, вот надо как-то организовывать ее вот досуг, там какие-то, может быть, кружки, там еще это, и этим в любом случае мы будем заниматься. Но вот что происходило у нас, например, летом. Ребенок, значит, что-то делает дома, там читает книжку, тут она вот писательством мы с ней занимаемся. Вот. И потом, когда она все такие дела сделала, вот она говорит, все, у меня теперь время на улицу. И вот она, поскольку она у меня не все же время живет, то есть часть у мамы, часть у меня, вот, то есть, и в отличие, например, от человека, который здесь постоянно в школу ходит, это у нас Артем, да, она бежит на улицу тут, и у нее уже здесь, я не знаю, десятка два друзей, приятелей и кого только нет. И они вот и пока она на море, они все у нас тут обзвонились, уже в дверь
потеряли,
ломали, когда Василиса приедет, да. А человек, который здесь ходит в школу, Артем, и я бы не сказал, что он там неактивный какой-то и необщительный, да, ему и нафиг не сдалась вот эта вот школа там. Ну, то есть и там он общается со своими одноклассниками только когда он, по большому счету, приходит в школу. И ему даже не интересно с ними пообщаться помимо школы. Нету этой даже потребности.
Поэтому, и так он каждый день их видит, да?
Да, во-первых, это все зависит от конкретного человека, вот. А во-вторых, просто если мы хотим, вот, чтобы общался ребенок со своими сверстниками, он должен просто общаться в каких-то других движухах. То есть учеба – это получение знаний, а не общение. А общение – это другая совершенно сфера. Вот.
Понятно. Ну что, друзья, мы сегодня с вами поговорили на совершенно разные такие околошкольные темы. Я для себя успокоилась, что все хорошо, что дети все те же, что, по сути, по большому счету, ну, как бы, как сказала Татьяна Владимировна, ничего не изменилось. Кто был сознательным, тот таким и остается, а кто нет, тот находит выходы разные.
Ксения, вот вопрос, я не вопрос, а просто вот Рому сейчас я его слушала. Угу. Ведь вот на самом деле, посмотрите, вот в его ответе, в его, вернее, рассказе, это родительская помощь, родительская позиция, очень ответственность, очень большая. А я ведь говорила еще вот про дистанционное, то, что далеко не все родители готовы вот так организовывать своих детей, так вот он говорит, вот я ковырялся, я уже изучил.
И техническая возможность есть не у всех, да, то есть не у всех есть на каждого ребенка по компьютеру,
абсолютно верно,
по отдельной комнате.
И даже знания у многих родителей нет. Потом они работают, да, вот многие озадачены тем, а мы работаем, а кто ему включит, кто ему настроит, вот даже первокласснику, второкласснику и так далее. Они далеко не все это умеют. И не каждый родитель в это будет вникать. Вот это беда тоже дистанционного обучения.
Вот полностью согласен, Татьяна Владимировна, да. Я считаю, что дистанционное образование, оно в наших современных условиях, оно важно. Обязательно. Вот. Но делать его поголовным, как это у нас все любят, что прививки, что дистанционное образование для всех, это должно быть очень, надо смотреть на условия. Вот. И если есть возможность у государства такие условия сделать для всех, это хорошо. Но, как показывает наша жизнь, такие условия и наше государство не может для всех сделать. Поэтому тут надо подходить очень корректно и очень индивидуально. Вот.
А мне еще кажется здорово, что мы с вами живем в мире возможностей, и что каждый теоретически хотя бы может подобрать для себя тот вариант, который более, например, подходит именно для него. Потому что вот онлайн-образование, например, оно, если оно качественное и хорошее, это прям супер вещь. Ты можешь как родитель выбрать школу, в которую пойдет твой ребенок, не потому что она рядом с домом, или не возить его за какое-то огромное количество километров, чтобы он ходил именно в ту школу, в которую более-менее прекрасно учат, а ты можешь просто дистанционно выбрать то заведение, в котором ты будешь уверен, и тебе будет хотя бы, ну, казаться, и ты будешь видеть результаты. Это, мне кажется, здорово.
Да, Слава? Как... Вы знаете?
А, да, я просто хотел сказать немножко по поводу дистанционного образования, как вот мне многие рассказывали, что вот когда настала эта, так сказать, ситуация с пандемией, когда перешли люди уже вот на дистанционку, и многие потеряли как бы чувство реальности. То есть вот многие уроки делали, ну, они вроде дома. То есть вроде бы вот я вот в школе был, а вот теперь вот немножко расслабляюсь. То есть вот и такие моменты были, когда домашние задания не выполнялись. То есть вот как мне рассказывали. И как-то вот сложно было сочетать. И еще такой момент, когда, наверное, как многие рассказывали, плохо, когда вот есть младшие, допустим. То есть когда кто-то отвлекает тебя постоянно на этой дистанционке. И, конечно, еще главный фактор...
Это плохо, говорит, когда есть младшие.
Не-не, я имею в виду в плане обучения. Еще самое главное, вот это все-таки технические проблемы, это да. То есть обязательно, чтобы все в наушниках были, чтобы не было этих фонов. То есть и интернет будет очень часто глючить. Вот это вообще должно быть исключено. Должно быть все вот в этом смысле идеально.
Я веду урок, а у меня и дети плачут маленькие, и собаки лают, и кошки мяукают, все что угодно.
Конечно.
Ну вот, знаете, я все-таки очень рада, что наступило вот это 1 сентября с такой прекрасной погодой, когда все-таки дети идут в школу с цветочками, все такие нарядные, с бантиками, красивые. То есть как хорошо, что все-таки это не дистанционка, что у нас есть вот это 1 сентября, и даже несмотря на то, что мы сами не идем в школу, все равно... Когда мы едем на работу, мы видим этих детей, вот таких прекрасных, с хорошим настроением, все-таки они встретились, и самим становится радостно, и несмотря на то, что лето уходит и приходит осень, вот это 1 сентября, вот такими моментами оно нам очень скрашивает наступление осени.
Здесь мне хочется сказать, давайте так. Поднимем тост.
Да, давайте поднимем тост.
Мои дети бы с тобой, Валь, они бы поспорили. Они потому что в прошлом году на 1 сентября они не ходили никуда, ни в школу, ни на линейку, вот, и мы пошли в кварки. И они сказали, что следующий год мы обязательно куда-то должны пойти. Мы точно не пойдем в школы, ни на линейке, надо идти куда-нибудь там, где можно посмотреть и что-то испытать интересное.
Нет, я просто к тому, что, Ром, 1 сентября, когда ты едешь на работу, оно отличается от других дней. Да. Как раз, что дети с цветочками, все дети, вот они нарядные. Ну, Ромины
дети, они уже давно.
Да, и когда тебе еще не надо идти в школу, понимаешь, тебе. Весь Инстаграм мой заполнен чудесными первоклашками и детками, и это очень умиляет меня, но все равно так как-то это дистанционно умиляет.
Но мне кажется, вот такая оптимистическая нота, на которой мы сейчас как бы остановились, она хороша. Да, потому что все-таки 1 сентября – это начало все-таки сезона, начало это учебы, день знаний. Знания – это всегда хорошо, тут кто ж поспорит, да? Наивности какой-то, да? Школьников, которые еще не знают, что их ждет. Вот. Каких-то надежд. 10 лет. Да.
Что... И последнее. В прошлом году на тесте девочка написала вместо «станционный смотритель» «дистанционный смотритель».
Дистанционный.
Пророческое сочинение. Спасибо, друзья, что были с нами. Мы можем с вами еще поболтать. Давайте на этой ноте закончим наш такой междусобойчик. Я рада была видеть всех выпускников, которые к нам сегодня пришли, все другие, которые не смогли. Буду надеяться, что будут слушать нас и смотреть ВКонтакте, в Ютубе. Может быть, оставят нам комментарии, и мы с удовольствием почитаем о том, как это было для них, и как вообще школа, какой след оставила. Всем спасибо.
Всем спасибо. Были.